Артур Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе.
Читает Юрий Гуржий.
Приключения в пустом доме. Весной 1894 года весь Лондон был заинтересован, а высший свет потрясен убийством Рональда Аддера, происшедшим при самых необыкновенных и необъяснимых обстоятельствах. Публике были уже известны подробности, обнаруженные полицейским дознанием, но не вполне, так как преступление было столь ошеломляющее, что не представлялось надобности излагать все факты. И только теперь, по прошествии почти 10 лет, мне дозволено пополнить недостающие звенья, которые восстанавливают во всей целости эту замечательную цепь. Преступление само по себе представляло интерес, но для меня интерес этот равнялся нулю в сравнении с некоторым его последствием, которое так потрясло меня и было для меня таким сюрпризом, что я ничего подобного и не испытывал в течение всей своей полной приключений жизни. И теперь еще я весь трепещу, когда вспоминаю об этом, и снова испытываю тот наплыв внезапной радости, удивления и сильного потрясения, которые положительно наполнили мою душу. Прошу читателей, которые интересовались моими случайными очерками мыслей и деятельности одного очень замечательного человека, не порицать меня за то, что я не поделился с ними своими сведениями. Я счел бы первым долгом это сделать, если бы мне не помешало категоричное запрещение, исходящее от него самого. Запрещение, снятое только 3 числа прошлого месяца. Можно себе представить, что благодаря честной дружбе с Шерлоком Холмсом я глубоко интересовался преступлениями и что после его исчезновения я неизменно тщательно изучал различные задачи, являвшиеся перед публикой, и даже не раз прибегал к его методам, пытаясь разрешать их, хотя с посредственным успехом. Однако же ни одна тайна преступления не привлекала меня так, как трагедия убийства сэра Рональда Аддера. Когда я прочел результат следствия, которое привело меня к признанию неизвестного лица или лиц, виновными в умышленном убийстве, то я более ясно, чем когда-либо, осознал, насколько велика утрата, которую понесло общество в лице Шерлока Холмса. В этом странном деле были пункты, которые, наверное, заинтересовали бы его, и старания полиции были бы дополнены или, вернее, предупреждены редкой наблюдательностью и живым умом первого криминального агента в Европе. Делая свой обход, я целый день обдумывал этот случай и не находил ему никакого подходящего объяснения. Рискуя повториться, я все же напомню факты, которые стали известны публике по окончании следствия. Сэр Рональд Аддер был вторым сыном герцога Мэнута, бывшего в то время губернатором в одной из австралийских колоний. Мать Аддера вернулась из Австралии для того, чтобы подвергнуться операции снятия катаракты и жила вместе с сыном Рональдом и дочерью Тильдой на Парк-Лейн 427. Молодой человек вращался в лучшем обществе, не имел, насколько было известно, никаких врагов и никаких особенных пороков. Он был женихом мисс Эддинг Вудли Карстерс, но за несколько месяцев перед тем свадьба расстроилась по взаимному соглашению. И незаметно было, чтобы это произвело на него особенно глубокое впечатление. Во всем остальном жизнь Рональда вращалась в узком условном кругу, ибо привычки его были тихие, а характер спокойный. Между тем, этого-то счастливого молодого аристократа настигла самая странная и неожиданная смерть 30 марта 1894 года вечером между 10 часами и 11 часами 20 минутами. Рональд Аддер любил карты и постоянно играл, но не столько крупно, чтобы причинить себе ущерб. Он был членом карточных клубов «Бальдвин», «Кавендиш» и «Богатель». Из свидетельских показаний выяснилось, что после обеда, в день своей смерти, он сыграл один робер, «Вист», последним из названных клубов. Он также играл там и днем. Игравшие с ним мистер Мэрей, сэр Джон Гарди и полковник Моран показали, что играли в «Вист» и что Аддер проиграл фунтов 5, не больше. Он имел значительное состояние, и такой проигрыш никоим образом не мог подействовать на него. Он почти ежедневно играл не в том, так в другом клубе, но был осторожным игроком и обыкновенно выигрывал. Из свидетельских показаний стало ясно, что за несколько недель до своей смерти он, имея партнером полковника Моррена, выиграл у Готфрея и Мильнера, лорда Бальмораля, в один присест 420 фунтов. Вот и все, что следствие обнаружило о последних днях Рональда Адера. В вечер преступления он вернулся из клуба ровно в 10 часов. Его мать и сестра были в гостях. Горничная показала, что она слышала, как он вошел в комнату на втором этаже, выходящую на улицу и служившую ему гостиной. Она затопила там камин, и так как он дымил, то открыла окно. Из комнаты не было слышно никакого звука до 11 часов 20 минут, когда вернулись домой леди Мэнут и ее дочь. Мать захотела пожелать спокойной ночи своему сыну, но дверь была заперта изнутри, и никто не отозвался на стук и крики. Позвали на помощь, и дверь была взломана. Несчастный молодой человек лежал около стола. Голова его была страшно изуродована револьверной пулей, но в комнате не было найдено никакого оружия. На столе лежали две 10-фунтовые бумажки и 17 фунтов 10 шиллингов серебром и золотом, причем монеты были сложены в столбики по их ценности. Кроме того, на столе лежал лист бумаги с нанесенными на него цифрами, против которых были проставлены имена некоторых клубных приятелей Адера, из чего вывели предположение, что он перед смертью пытался свести счет своих проигрышей и выигрышей в карты. Подробное расследование обстоятельств послужило только к осложнению этого случая. Во-первых, ничем нельзя было объяснить, почему молодой человек заперся на ключ. Возможно было, что сделал это убийца, скрывшийся затем через окно, однако он должен был бы спрыгнуть с высоты по крайней мере 20 футов, а под окном находилась клумба крокусов в полном цвету. Ни цветы, ни земля не были помяты, а также не видно было никаких следов на узкой полосе травы, отделявшей дом от дороги. Следовательно, сам молодой человек, по-видимому, запер дверь. Но что же было причиной его смерти? Никто не мог вскарабкаться до окна, не оставив следов. Если предположить, что кто-нибудь выстрелил в окно, то такой выстрел из револьвера, причинивший смертельную рану, был бы поистине замечателен. К тому же Парк-Лейн — бойкая улица, а в 100 ярдах от дома находится извозческая стоянка. Никто не слыхал выстрела, а между тем налицо были мертвый человек и револьверная пуля, которая, как это свойственно пулям с мягким концом, пробила голову насквозь и таким образом нанесла рану, за которой должна была последовать моментальная смерть. Таковы обстоятельства парклейнской тайны, осложнившейся еще полным отсутствием мотивов ввиду того, что, как я сказал, никто не знал, чтобы у молодого Адера был какой-нибудь враг, и не видно было никаких попыток взять деньги или ценности, находившиеся в комнате. Весь день обдумывал я эти факты, пытаясь сделать какой-нибудь вывод, могущий их примирить, и найти то место наименьшего сопротивления, которое, как утверждал мой погибший друг, должно быть точкой отправления всякого следствия. Признаюсь, что мои попытки имели мало успеха. Вечером я прошел через парк и часов в 6 очутился в том конце Парк-Лейн, к которому примыкает Оксфорд-стрит. Я узнал дом, на который пришел посмотреть по группе зевак на тротуаре, глазевших по направлению одного окна. Высокий худой человек в синих очках, которого я сильно подозревал в том, что он переодетый сыщик, развивал какую-то собственного изобретения теорию, между тем, как остальные, столпившись, слушали его. Я подошел как можно ближе к нему, но его разглагольствования показались мне нелепыми, и я с отвращением отошел. При этом я нечаянно толкнул сгорбленного старика и заставил его выронить несколько книг, которые он нес. Помню, что, поднимая их, я заметил заглавие одной из книг «Происхождение поклонения деревьям» и подумал, что этот человек должно быть бедный библиофил, собирающий неизвестные книги ради промысла или же ради удовлетворения своей страсти. Я попробовал извиниться в своей неловкости, но было очевидно, что эти книги, с которыми я имел несчастье так дурно обойтись, были очень драгоценны в глазах их обладателя. С презрительной воркотней он повернулся на каблуках, и я увидел, как его круглая спина и седые бакенбарды исчезли в толпе. Мои наблюдения за номером 427 на Парк Лейн мало объяснили мне интересовавшую меня задачу. Дом отделялся от улицы низкой стеной и решеткой, доходившей до 5 футов высоты, не более. Следовательно, было крайне легко перелезть в сад. Но окно было совершенно недоступно, так как не существовало ни водосточной трубы, ничего-либо другого, что помогло бы ловкому человеку добраться до него. Озадаченный более прежнего, я повернул свои стопы обратно к Кенсингтону. Не просидел я в своем кабинете и 5 минут, как вошла девушка и доложила, что кто-то желает меня видеть. К моему удивлению, это был никто иной, как мой странный библиофил. Его остроконечное дряхлое лицо выступало из рамки седых волос, а драгоценные книги, около дюжины, он еле удерживал под мышкой.
«Вы удивлены, что видите меня?» — произнес он странным хриплым голосом.
Я признался, что да.
«Ведь у меня же есть совесть, сэр, и когда я случайно ковылял за вами, увидел, что вы вошли в этот дом, то подумал, что не мешает мне зайти к этому доброму господину и сказать ему, что если я и был несколько груб, то без всякого злого умысла, и что я так благодарен за то, что он поднял мои книги».
«Но вы придаете слишком большое значение пустякам», — сказал я. «Смею вас спросить, каким образом вы узнали, кто я такой?»
«Простите, сэр, если я скажу, что я ваш сосед, так как вы можете найти мою книжную лавку на углу Чарт-стрит. Я уверяю вас, я буду очень счастлив увидеть вас там. Может быть, и вы, сэр-коллекционер. Вот британские птицы, Катул, Священная война. Каждый из этих томов — находка. При помощи 5 книг вы могли бы заполнить этот пробел на 2-й полке. Она имеет неаккуратный вид, не правда ли, сэр?»
Я повернул голову, чтобы взглянуть на этажерку позади меня. Когда я снова обернулся, передо мной стоял Шерлок Холмс, улыбаясь мне через стол. Я, пораженный, вскочил на ноги, вытаращил на него глаза и, простояв так несколько секунд, видимо, лишился чувств в первый и последний раз в своей жизни. Достоверно то, что сплошной туман заслал мое зрение, и когда он рассеялся, я почувствовал, что воротник мой расстегнут и что на губах остался вкус водки. Холмс стоял, нагнувшись над моим стулом, с фляжкой в руке.
«Милый Ватсон», — говорил хорошо знакомый голос, — «прошу вас 1000 извинений, я и не воображал, что так взволную вас».
Я схватил его за руку. «Холмс!» — воскликнул я. «Это в самом деле вы! Неужели вы действительно живы? Возможно ли, чтобы вам удалось выкарабкаться из этой ужасной пучины?»
«Погодите минутку», — сказал он. «Уверены ли вы в том, что можете разговаривать? Я причинил вам серьезные потрясения своим неуместным театральным появлением».
«Я чувствую себя прекрасно, но, право, Холмс, не смею доверять своим глазам. Царь небесный, подумает, что именно вы стоите в моем кабинете». Я снова схватил его за рукав, под которым ощупал тонкую жилистую руку. «Ну, во всяком случае, вы не дух», — сказал я. «Дорогой товарищ, я не помню себя от радости, что вижу вас. Садитесь и расскажите, каким образом вы вышли живым из этой страшной пучины». Холмс сел напротив меня и со своей прежней небрежной манерой закурил папиросу. На нем был поношенный сюртук букиниста, но все остальные принадлежности этого маскарада лежали в виде кучи белых волос и книг на столе. Холмс казался еще тоньше и проницательнее прежнего, но его орлиное лицо приняло тот мертвенно-бледный оттенок, который говорил о нездоровой жизни.
«Я рад, что могу выпрямиться, Ватсон», — сказал он. «Не шутка для такого высокого человека уменьшить свой рост на 1 фут и оставаться в таком положении в течение нескольких часов. А теперь перейдем сразу к делу. Что касается этой трагедии, то нам, если смею просить вашего сотрудничества, предстоит тяжелая и опасная ночная работа. Может быть, лучше будет, если я вам дам отчет о всех обстоятельствах, когда работа наша будет окончена».
«Я сгораю от любопытства. Я бы предпочел услышать обо всем сейчас же».
«Пойдете вы со мной сегодня ночью?»
«Когда желаете, куда пожелаете».
«Истинно. Вспоминаю старину. У нас еще есть время пообедать. Ну так о пропасти. Я не имел никаких серьезных затруднений выбраться из нее по той простой причине, что никогда в нее и не попадал».
«Вы не были в ней?»
«Да, Ватсон, я никогда не был в ней. Моя записка к вам была совершенно искренняя. Я ничуть не сомневался, что достиг конца своей жизненной карьеры, когда увидел зловещее лицо покойного профессора Мориарти, стоявшего на узкой тропинке, ведущей к спасению. Я прочел в его серых глазах неумолимую решимость, поэтому я обменялся с ним несколькими словами и получил от него любезное разрешение написать вам короткую записку, которую вы впоследствии и получили. Я оставил ее вместе с портсигаром и палкой и двинулся по тропинке, а Мориарти шел по моим пятам. Когда я дошел до конца, то очутился в безвыходном положении. Он не вынул никакого оружия, но бросился на меня и оббил меня своими длинными руками. Он знал, что настал конец его собственной игре и жаждал только отомстить мне. Мы вместе шатались на краю водопада, однако я несколько знаком с борицу или японским искусством борьбы, которое не раз сослужило мне службу. Я выскользнул из объятий Мориарти, и он с ужасающим криком безумно барахтался несколько секунд и хватался руками за воздух. Но, несмотря на все свои усилия, он не мог удержать равновесие и свалился в пропасть. Лежа на краю водопада, я высунул голову вперед и долго смотрел, как он падал. Затем он ударился о скалу, подпрыгнул и шлепнулся в воду.
Я с удивлением слушал эти объяснения, которые Холмс давал, покуривая папиросу. «Но следы!» — воскликнул я. «Я собственными глазами видел следы двух человек, ведущих вниз по тропинке, и никаких обратно!»
Это случилось вот почему. В тот момент, когда профессор исчез, мне пришло в голову, какой счастливый случай предоставила мне судьба. Я знал, что Мориарти — не единственный человек, поклявшийся меня убить. Были еще, по крайней мере, три человека, жажда мести которых только увеличилась бы от гибели их вожака. Они все были крайне опасные люди. Не тот, так другой, наверное, достал бы меня. С другой же стороны, если мир будет убежден, что я умер, они будут действовать свободнее, сами выдадут себя, и мне удастся рано или поздно их уничтожить. Тогда настанет для меня время заявить, что я нахожусь еще среди живых. Мозг так быстро работает, что я, кажется, успел обдумать все это раньше, чем профессор Мориарти достиг дна Рейхенбахского водопада. Я встал на ноги и осмотрел скалу позади себя. В своем живописном отчете об этом деле вы утверждаете, что стена была отвесная. Это было не совсем так. Существовало несколько небольших выступов, на которые могла встать нога, а также указание на то, что выше есть выемка. Скала так высока, что вскарабкаться до самого ее верха, очевидно, было делом невозможным. А также было невозможно идти по сырой тропинке, не оставив следов. Я мог, правда, перевернуть задом наперед свои сапоги, как это приходилось мне делать в подобных случаях, но наличие трех пар следов по одному направлению, наверное, навело бы на подозрение в обмане. Итак, в конце концов, лучше было рискнуть вскарабкаться на скалу.
Невеселое это было дело, Ватсон.
Водопад ревел подо мною. Я не фантазер, но даю вам слово, что мне казалось, будто я слышу голос Мориарти, кричащего мне из бездны. Малейший неверный шаг был бы роковым. Не один раз, когда клочки травы выскальзывали у меня из рук, или нога моя скользила в сырых впадинах скалы, я думал, что погиб. Но я пробивался наверх и, наконец, достиг выступа в несколько футов шириной, покрытого нежным зеленым мхом, где я мог, скрытый от всех глаз, лежать с полным комфортом. Я лежал там, растянувшись, когда вы, милый Ватсон, и все пришедшие с вами расследовали крайне тщательно, но безрезультатно, обстоятельства моей смерти. Наконец, когда вы все пришли к неизбежному, но совершенно ошибочному заключению, вы удалились в гостиницу, и я остался один. Я воображал, что дошел до конца своих приключений, но совершенно неожиданное происшествие доказало мне, что меня ждет еще немало сюрпризов. Громадный камень пронесся сверху мимо меня, ударился о тропинку и свалился в бездну. Сначала я думал, что это случайность.
Но затем, взглянув наверх, я увидел мужскую голову, выделявшуюся на темнеющем небе. И другой камень ударился о самый выступ, на котором я лежал, едва не задев мою голову. Назначение этих камней было для меня, конечно, очевидным. У Мориарти был союзник, и притом я с одного взгляда увидел, какой это был опасный союзник.